Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Вера Грибанова, и сегодня с нами в студии Андрей Бычков, это автор и ведущий программы. И сегодня также мы поговорим о медицинской теме.
Да, сегодня у нас в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач-терапевт-кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
Я хотел напомнить нашим слушателям, что вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или в Телеграм, который называется «Говорит МСК Бот», и нам можно будет дозвониться в прямой эфир по телефону 7373-94-8. Но вы пока не знаете, какая у нас сегодня тема, поэтому пока не знаете, какие вопросы. Поговорим мы сегодня о непростых медицинских моментах, в частности, о медицинской этике. И первый вопрос, ну давайте я задам.
Давай, Андрей, ты задашь, да.
Хорошо,
а потом
первый вопрос
продолжим.
Задам я. Ярослав, вот скажите, пожалуйста, медицинская этика, вообще вот что это такое, а самое главное, учат ли этому в российских медицинских вузах?
Медицинская этика очень многогранна. Это такой комплекс отношения правильного к профессии, к общению с пациентом, построению коммуникации, которая базируется на общих этических принципах биоэтики, которая более широкая, и включает в себя элементы психологии, деонтологии, вот построение отношений, правильной коммуникации с пациентом. И, конечно, большая проблема, что целенаправленно деонтологии и медицинской этики практически не учат в российских медицинских вузах. Мне, например, конечно, очень повезло, потому что человек, которого я считаю своим учителем терапии, доктор Надинская, она посвящала очень много времени на курсе пропедевтики внутренних болезней, это как бы введение в терапию, которое проходится на третьем курсе. Пожалуй, это вот здесь очень многое зависит от учителя, потому что учитель может чуть-чуть отойти от программы и уделить время тому, как правильно строить коммуникацию с пациентом и другим вопросам медицинской этики. Но целенаправленно практически студентов этого не учат. Есть кусочек курса биоэтики, но там все-таки рассматриваются академические вопросы, этические, но очень мало кто из преподавателей касается темы коммуникации с пациентом.
Ярослав, скажите, а обсуждение с пациентом, его именно состояние здоровья вот на данный момент, это тоже, да, входит в этическую тему, это не обсуждается на факультете?
Ну да, к сожалению, практически ни в каких вузах нету даже элективов сегодня по тому, как вести коммуникации с пациентами. При этом вот если даже там, вы спросите любого доктора знакомого, как нужно информировать пациента о состоянии его здоровья.
И что он вам скажет?
Ну вот вы как думаете, вот каким образом вот у человека, например, диагноз рак, вот вы знаете, вы получили бумажку, на которой написано «рак», человек полон жизни, полон сил. Вот, как вы будете его информировать?
Ну, из самых общих соображений, наверное, что это такой довольно неприятный. Ну, короче говоря, самый главный вопрос, есть ли какая-то процедура четко прописанная?
Да, ну вот вы уже решили его информировать. А по нашему закону 323-му нельзя информировать против воли. То есть первое, что должен спросить доктор, вообще, что вы хотите узнать? Есть пациенты, которые могут сказать, я не хочу знать ничего. У меня есть пациенты, которые говорят, я не хочу знать ничего про свой диагноз, но, пожалуйста, скажите, какое лечение самое лучшее. Потом они летят, например, у меня есть пациент, который в Бельгию полетел, сделал радикальную операцию по удалению определенной опухоли, и каждый из докторов, который его сопровождал, каждому было сказано, что пациент не информирован по поводу того, что у него рак. Он говорит, я не хочу это знать. Он прооперирован, он готов наблюдаться, потом он ездит в онкологический центр, но он не осведомлен. Я считаю, что это, в принципе, нормально.
Нормально?
Да. И психиатры знакомые говорят, что да, я бы сделал на его месте точно так же. Но при этом мы должны, конечно, если человек хочет, и он говорит, что я хочу, вторая ошибка врачей, конечно, его нужно информировать, несмотря на то, что родственники могут быть против. Вот что касается, опять же, закона и этической стороны.
А родственники фигурируют вот в этих регламентах или законах, или там приказах, не знаю, Министерства здравоохранения? Понятно, что если речь идет о несовершеннолетнем пациенте, здесь ответственность за него несут его родители. А вот как бы если пациент взрослый, сам отвечает за себя, родственники здесь какую вообще роль играют?
Если человек дееспособен, если человек находится в сознании и психически здоров, родственники могут быть абсолютно проигнорированы. Он принимает решение.
Проблемы,
да, но при этом есть ситуации, когда у человека есть нарушение сознания, либо он психически нездоров, и тогда уже есть ситуации в серой зоне, когда родственники, ну, неформально родственники принимают решение. Есть ситуации, когда только по суду человек может быть, соответственно, урезан, скажем так, в правах. Это касается психических заболеваний. Но, опять же, принципиальный вопрос, что если мама в здравом уме и в твердой памяти, это неэтично за маму решать, что ей нужно знать, что нельзя. Хотя, как правило, можно найти какой-то, опять же, здесь компромисс. Когда ты объясняешь, что хорошо, мы очень аккуратно, там мама хочет знать, мы крайне аккуратно, мы не будем говорить слово «рак», как в самолете нельзя говорить слово «бомба» в любом контексте. Мы не будем это слово называть, но мы донесем, что дело очень серьезное, потому что тогда мама может принять решение о том, что все-таки ей нужно лечиться.
Да, понятно. Ярослав, вот мы уже затронули здесь некоторые статьи, вы сказали, что у нас, да, есть закон, а вообще вот эти этические нормы, они у нас в России как-то обсуждаются, как-то происходит прогресс в этом плане?
Ну, закон 323, нужно сказать, написан очень хорошо. Мне кажется, это один из самых качественных законов в основах охраны здоровья граждан. И там многие вопросы, они затронуты, вот, там затронуты вопрос о запрете эвтаназии, о оказании медицинской помощи, о запрете отказа медицинской помощи. Многие вещи там прописаны в действительности с понятиями достаточно глубоко. Но врачи, к сожалению, не знают этот закон. Мало кто его знает, даже из организаторов здравоохранения к нему обращается. И уж тем более, как вы видите, у нас есть прям вот вакуум. Потому что, наверное, в определенный момент медицинское общество решило для себя внутри, что эти вопросы, они слишком сложные, и люди не готовы к тому, чтобы сейчас открыто обсуждать реальную медицинскую практику. И это еще осложняется дополнительно тем, что врачи не могут найти правильных слов для того, чтобы рассказать об очень сложных вопросах, касающихся жизни и смерти, и о том, каким образом принимаются решения медицинские, которые, собственно, определяют тактику лечения в критической ситуации.
А не правильно ли было где-то издать учебник только для медиков, только для медицинского использования, где было бы написано правильные слова, справочник правильных слов? Вот вы привели пример из авиации. У нас была программа по авиации. Сколько авиапроисшествий происходило из-за того, что два диспетчера, говорящих на разных языках, не могли понять друг друга, и происходило столкновение самолетов и так далее. В результате этого было закреплено на уровне обязательного требования, что авиадиспетчер с пилотом говорит фиксированными фразами, которые не могут быть поняты двусмысленно. Вот закрепить в книжке, например, справочник случаев и правильных подходов к озвучиванию диагноза. Ну вот, к озвучиванию.
Да, в Америке, на Западе есть в каждом крупном госпитале такие памятки. У нас в крупных сетях клиник тоже скрипты разрабатываются, но разрыв между теорией и практикой. Я вас уверяю, что любой врач скажет, я лучше всех это знаю, у меня опыт работы реаниматологом 50 лет, я знаю, как общаться с пациентами. И вообще, мое дело это лечить, и пусть эти родственники стоят, соответственно, за дверью, будет его же пациенту хуже. Понимаете, для того, чтобы ввести этот справочник, чтобы доктора реально им стали пользоваться, нужно пройти очень долгий путь. Нужно, собственно, со скамьи студенческой доктору вдалбливать, что извините, пожалуйста, ключевой момент. Теперь недостаточно великолепно лечить, вернуть человека с края смерти недостаточно, чтобы быть хорошим врачом. Вы должны правильно коммуницировать с пациентом.
Ох, золотые слова. Вашими бы словами, как практическое руководство, воспользовались российские доктора? Потому что, опять же, вот вы говорите между разрывом, между теорией и практикой. Вот мы же на практике сами сталкиваемся с врачами,
да,
и видим, что это абсолютно личное и индивидуальное свойство того, как человек вообще. Вот давайте, может быть, вот...
Ну, я хочу сказать, большую роль играет руководство. То есть если руководство дает очень ремня, в общем, докторам, и там у меня, например, в клинике там пишет разговоры в кабинетах, не пишется в палатах, по закону не имеем права. Вот у меня есть выведена картинка из определенных помещений, вот, и я просто могу посмотреть и потом очень жестоко наказать тех, кто нарушает медицинскую этику.
А здесь это... важна... за что? Наказывать
чаще всего? Позиция руководства. Ну, например, я скажу там про какое-то из предыдущих мест работы. Например, я видел, как у пациента там со сложными, ну, там, с трудными венами медбрат упрекнул пациента в том, что я там не могу что-то сделать, потому что у вас, значит, очень-очень такие плохие вены, и после этого он решил там взять кровь без перчаток, например.
Понятно.
Вот. Угу. Или какие-то, ну, какие-то, да, вопросы. Это, да, хорошо. Самая инструкции. Стандартная ситуация, за что, да, конечно, не так сильно нужно ругать, но то, что обвиняют, делают так, что пациент сам виноват в своих болезнях. Он должен понять, что вот сейчас его осложнения, они связаны с тем, что он все неправильно делал. Тогда доктор выдыхает. Эти вот вещи, то есть все-таки это неправильная позиция, это очень просто для доктора, вот, но совершенно не...
Ну, наверное, да, и особенно для... Мы с вами вот тоже упоминали, да, о том, что бывают состояния ведь пациентов не очень хорошие с точки зрения... Ну, вот они могут быть очень расстроены, так мягко говоря, да, своим диагнозом или тем, что они находятся вот сейчас в этой болезни. Поэтому все-таки с пациентом, наверное, надо быть осторожным. И современные врачи должны это как бы понять и принять, что все-таки это такая очень хрупкая субстанция. Тем более, насколько я знаю, есть даже такое явление, как ятрогения, да, когда, ну, да, когда пациенту становится только хуже от, так сказать, от действий врача. Да, давайте вот что скажем. А вот, ну, по поводу этических вопросов, как говорить пациенту о диагнозе, мы вроде как сказали, а вот...
Ну, еще не сказали важную вещь, что пациенту должна быть понятна суть диагноза. Угу. А важно то, что многие, очень мало кто переспрашивает, ему говорят какую-то билиберду, угу, у вас там то-то, то-то, то-то. Что это такое? То есть понятно, что чем это связано? С тем, что у врачей катастрофически не хватает времени. Но пациент должен понимать, что с ним происходит.
Понятно.
То есть должна быть расшифровка.
Он на понятном ему языке нужно объяснить, что это значит конкретно.
А подходы к лечению пациентов? Есть какие-то, наверное, разные...
Очень важный вопрос, да.
Наверное, разные школы какие-то есть и вообще разные, может быть, системы. Кто-то учился в одном вузе, кто-то в другом. Вы вот сказали, что от учителя, да, зависит?
Да, в двух плоскостях хочу рассмотреть вопрос. Первый в аспекте вообще выбора стратегии лечения. То есть советская школа подразумевала, что доктор как полковник стукает по столу и говорит, либо вот это ты делаешь, либо ты помираешь. Мы сегодня от этого уходим, потому что стратегии лечения должны обсуждаться с пациентом. То, в чем, например, хирургов крайне сложно убедить. Они говорят, ну вот же написано, мы должны делать только так, потому что это во благо пациента. Извините, нет. Но мнение пациента нужно учитывать только в той ситуации, когда он в действительности понял и глубоко осознает, какая стратегия лечения к чему приводит. То есть тот же самый вопрос о лечении тяжелого онкологического заболевания. Пациенту можно в понятной для него форме объяснить, что он выигрывает в аспекте лет жизни, если он получает химиотерапию, и насколько, вероятно, снизится качество его жизни, если он не получит, если он получит химиотерапию, против концепции не лечить. И вот он должен уже, в принципе, быть участником лечебного процесса, что, опять же, очень трудно понять нашим врачам. Это первая плоскость.
Кстати, Ярослав, надеюсь, меня простит, если я немножко его перебью и замечу, что лечение онкологических заболеваний и диагностика это тяжелый вопрос, и мы собирались сделать цикл программ, посвященных онкологическим заболеваниям. Одна, вы уже помните, у нас была. А вот скоро в одной из ближайших программ мы будем, я надеюсь, если все сложится, мы будем говорить с очень авторитетным химиотерапевтом, врачом, да. Да, врачом, как раз будем говорить о химиотерапии, как лечении онкологических заболеваний.
Андрей, у нас еще первый вопрос в студию. Значит, слушатель 11-й Сергей. В Италии специально нанимают переводчика для иноязычных пациентов, чтобы подробно информировать о диагнозе и ходе лечения.
Ну, это даже такая реплика, да, которая подтверждает реплика. Слова Ярослава, что вот существует вот такой современный подход.
Я вторую плоскость все-таки рассмотрю. Да, это немножко сложно по поводу выбора уже стратегии лечения, как лучше лечить пациента. Есть сегодня продуманные клинические рекомендации, гайдлайны так называемые, стратегии лечения. И 80% диагнозов и типовых ситуаций под них попадают. И я считаю, что доктор сегодня не имеет права отступаться от клинических рекомендаций, ссылаясь на русскую медицинскую школу, на то, что он велик. Наверное, только топ-1% докторов имеют моральное право и достаточный багаж знаний для того, чтобы отступиться от клинических рекомендаций и начать делать то, с чего нет перевода даже на русский язык, это tailored medical care, то есть это такое плотно подбитое, сшитое на заказ, как костюм, лечение для тебя. А вы можете легко проверить своего врача, имеет ли он возможности квалификацию, лечить таким образом. Вы просто можете открыть последнюю статью на тему той болезни, которой болеют там ваши родственники, и там спросить, как вы относитесь к тому-то, тому-то, тому-то. Для того, чтобы подступиться к вот этому индивидуализированному лечению, нужно абсолютно досконально знать все последние клинические исследования, вплоть до процента выигрыша лекарственного препарата. Если люди, доктора, наше подавляющее большинство докторов, там 90% не читают даже переводы клинических рекомендаций, не говоря уже о том, что они не следят за медицинскими новыми статьями, они право заниматься той самой медициной, проистекающей из медицинской школы, никакого не имеют.
Я думаю, Ярослав нам скажет, что вот если вы откроете статью, последнюю публикацию по этой теме, и вот среди авторов есть этот врач, который с вами работает, тогда ему можно довериться. Но это так, отступление, на самом
деле... Только если она не в российском журнале, потому что в российском журнале в основном все-таки все публикуются.
Не найдем, наверное.
Ну, к сожалению...
Неактуальная, может быть, информация.
Я бы так сказал, вы можете, знаете, это, наверное, сложно действительно читать статью, а вы можете открыть PubMed, вот, базу данных, посмотреть, есть ли вообще доктор, который вас лечит, в мировой базе данных. Если даже российский врач, например, одна у него есть публикация в зарубежном журнале, это уже огромное достижение. Это считается, что как медаль на Олимпиаде. Поэтому такому доктору можно доверять. Но на российский журнал, пожалуйста, вообще не смотрите.
Понятно.
Ну и самая главная рекомендация, насколько я понимаю, которая следует из слов Ярослава, что мы же говорим о огромном количестве врачей, не о том одном проценте. Вот нас слушают обычные слушатели, которые либо по ДМС обращаются в платные клиники, либо они ходят в государственные учреждения. Они общаются с большим количеством самых обычных врачей, профессионалов, и которые должны вот исполнять вот эти вот guidelines, да, должны исполнять вот эти процедуры. И не должны ни в коем случае от них отступать.
Ну, стандарты Минздрава, например, в будущем будут клинические протоколы. Да, в действительности. Понимаете, просто... Если ты лечишь по рекомендациям, ты совершаешь небольшое количество ошибок. Все лекарственные препараты имеют побочные эффекты. А рекомендации написаны сегодня очень хорошо. Если ты по ним лечишь, там расписаны вилки, как лечить. Если ты делаешь отсебятину, к сожалению, результат по факту оказывается хуже. А где он особенно хуже оказывается? Я вам скажу, где. А в том месте, когда врачи придерживаются стратегии «лучше ничего не делать». Рекомендации написаны для людей, которые имеют опыт в лечении тех или иных заболеваний. Болезнь наших врачей, то что вот я назначу минимальное интенсивное лечение, у меня не будет побочных эффектов, и пациент в кавычках умрет от того, той болезни, с которой он пришел. Ну что же вы хотели? Вы приехали в таком тяжелом состоянии. И лечить по рекомендациям значит очень сильно рисковать, потому что там другие дозы прописаны совсем, с которыми наши доктора не умеют работать. Там прописаны новые лекарства, которые доктора не используют. Поэтому, по сути, если ты не лечишь по рекомендациям, то ты обычно идешь на субоптимальное лечение, которое сопряжено с меньшим количеством побочных эффектов от терапии, но и с тем, что у тебя очень плохой клинический результат.
А, понятно. И вот здесь происходят те самые результаты, что я вот ходил к одному врачу, я ходил к другому, к третьему, хожу уже 7 лет, но, в принципе, у меня так и болит.
Да,
вот
и ничего особо не меняется.
Или так у меня там какой-то симптом, он так и проявляется.
Вот, вы абсолютно правы. Здесь еще один важный момент для всех, что болеть не должно. Если, правда, вы сходили к трем докторам, вот стратегия там, или к двум докторам, и у вас остается проблема, значит, нужно следующий шаг. Ты идешь с заведующим отделением, если это небольшой город, за отделением больницы. Вот, не надо искать светила, нужно искать того, кто практически занимается этой проблемой. Следующий шаг, который должен сделать каждый, в том случае, если за отделением расчерчивать стратегию, ты ее выполняешь, у тебя болит, то нужно идти к психотерапевту. Вот, либо искать доктора, который работает вместе с психотерапевтом. У меня в моей практике, например, практически нету пациентов, которые чем-то бы болели, если они согласились на то, что они будут выполнять рекомендации, и согласились на то, что они проконсультируются у того психотерапевта, которому я доверяю.
Понятно.
Понятно.
Ярослав, по поводу рекомендаций. Вот есть такой термин «золотые стандарты». Многие врачи, да, это упоминают.
Да.
Я, по крайней мере, часто слышала такое. Это что вообще? Какой?
Это метод диагностики лечения, который обладает на настоящий момент наибольшей доказательной базой в отношении успеха лечения, либо качества диагностики. Но тут нужно помнить об одной вещи, то, что вот если открываешь западный учебник, любой по медицине, там в прелюдии написано, что медицина — это быстро развивающаяся отрасль. То, что написано в этом учебнике, может устареть завтра. То есть это золотой стандарт все-таки, он меняется на протяжении времени после выхода новых методов лечения. Ну, то есть, например, что такое золотой стандарт? Есть у всех, там, многих людей у нас есть ишемическая болезнь сердца, когда сердцу не хватает крови из-за того, что сосуд перекрыт бляшкой. Вот золотой стандарт диагностики повреждения сосудов сердца — это коронарография. То есть то, что кардиограмма, тест с нагрузкой, доктор гениальный послушал, все это, стоимость всех методов вкупе, она кардинально ниже, чем коронарографии, которую делает эндоваскулярный хирург, пуская сосуды контраст. Там точно видна бляшка. Либо она есть, либо ее нет.
Ярослав, вас тут немножко ваши коллеги, ну, можно так сказать, слегка упрекают. Вот. Может быть, я сам слышу, что в ваших словах очень много науки, но, может быть, для некоторых людей ваши слова прозвучат слишком радикально, потому что вот именно так вопрос, согласитесь, мало кто ставит. Вот жесткое следование гайдлайнам. Или, например, если там вот вам не помогает там второй-третий врач, значит, либо вы обращаетесь к заведующим отделениям, да, либо к психотерапевту. То есть подходы, очевидно, здоровские, классные, они решительные, они действительно решают проблему. Но для наших слушателей, я думаю, они такие, ну, немножко попахивают революцией. Вот,
да,
можете
но
как-то
я прокомментирую
смягчить?
Просто тут вопрос. Нет, я не буду смягчать, я, наоборот,
добавлю. Заострить.
Да,
хорошо, тогда заострите.
Во-первых, да, я это все-таки руковожу медицинской командой, клиникой неврологической, онкологической с круглосуточной реанимацией. Я сам пробеседовал больше 2000 докторов, нанимая их на работу в сети, несколько сетей клиник. Поэтому я очень глубоко знаю проблемы психологии врачей и огромное количество психологических проблем у докторов. Доктор один спрашивает, обязательно ли гайдлайны, соответственно.
Да, это
говорят,
вопрос,
что я странный врач. Я повторяю, что, может быть, топ 1% докторов, которые имеют максимально высокую квалификацию, они имеют моральное право отступиться от гайдлайнов. Но у нас все-таки квалификация... Вот я, например, свою статистику веду. У меня получается, что из терапевтов терапевтической специальности врачей вот реально профнепригодны 30%. Это не просто, значит, они там какие-то количество медицинских ошибок совершают. Они каждый день на работе. Угу. Они, собственно, ну...
Систематически это делают.
Систематически делают такое, за что можно было бы гореть в аду, я так скажу. Вот, поэтому... А вот 30% врачей, я считаю, терапевтические специальности, нужно лишить диплома. Вот. Оставшиеся, значит, кроме этого 1% золотого, они должны четко, как в армии, следовать стандартам Минздрава, клиническим рекомендациям. Вот.
Понятно. Я напомню нашим слушателям, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач-терапевт и кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы. Говорим мы сегодня о проблемном моменте в медицине. Ну и не только об этом мы будем говорить. Мы будем, кстати, принимать ваши звонки. пожалуйста, пишите нам вопросы и сообщения. Только единственное, вы знаете, не очень, наверное, хорошо, если это будут какие-то персонифицированные вопросы про нашего гостя. Все-таки давайте, может быть, ближе к теме. Вот, говорим мы сегодня по проблемной теме. Я уже по тем вопросам и сообщениям, которые приходят, вижу, насколько она проблемная. Мы говорим о медицинской этике. Есть большое количество людей, недовольных существующей ситуацией или которые... как-то с нами спорят, пожалуйста, звоните 7373948. Так, у нас остается до новостей буквально 30 секунд. Вот, наверное...
Дальше, наверное, про доказательную медицину поговорим, да,
да, давайте просто сформулируем, о чем мы еще, каких еще вопросов мы коснемся в следующем, в следующей получасовке. Это, наверное, будет доказательная медицина. Опять же, мы, может быть, поговорим о ответственности врача. И, может быть, даже затронем, ну, еще какие-то вопросы. В общем, пишите, звоните. Наш смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Также можно отправить вопрос через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». И, как я сказал, уже до нас можно будет дозвониться. А сейчас 12:30 новости. Вернемся после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет еще раз, Вера.
Привет еще раз, Андрей.
Я хочу напомнить, что у нас медицинская тематика сегодня, но программа у нас научная, поэтому мы вот пригласили гостя, который, с одной стороны, занимается, который, с одной стороны, практик, а с другой стороны, занимается теоретическими вопросами. Значит, в гостях у нас сегодня Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы. Здравствуйте еще раз, Ярослав.
Здравствуйте.
Знаете, у нас бурное такое обсуждение в сообщениях и в Телеграме, и на сайте. Давайте мы вот, мы давно не запускали голосование, я сейчас предлагаю поставить на, я сейчас предлагаю проголосовать. Вот смотрите, мы сейчас говорим, Ярослав нам предлагает один способ, некоторые наши слушатели, которые являются его даже коллегами, врачами, предлагают другую, существующую систему. Давайте вот, вот что, как проголосуем. Значит, позвоните, пожалуйста, сейчас по телефону 134-21-35, тех, кого устраивает то, как сейчас с вами общаются доктора на приемах или в больницах, там, в палатах и так далее. 134-27-36 вас не устраивает, вот как сейчас с вами, как происходит вот, общение в контексте медицинской этики. Итак, еще раз, значит, мы голосуем. 495-й код, 134-21-35, вас... Все устраивает. Вот сейчас, значит, вы приходите на прием к врачу, и то, как с вами разговаривают, то, как вам предлагают диагноз, или то, как вас лечат, вас абсолютно это совершенно устраивает. Ну, или скорее устраивает, чем нет. 134-27-36 вас не устраивает. А сейчас мы минутку поддержим это голосование, и после этого попросим Ярослава прокомментировать нашего гостя. А сейчас, да,
он хотел сказать
еще несколько слов вот в продолжении предыдущей.
Я хотел прокомментировать жесткой своей позиции в отношении нарушения российским медицинским сообществом, частого, не всеми врачами, конечно, медицинской этики. Существенная проблема в том, что доктора учитывают различные факторы для того, чтобы помочь пациенту, забывая порой о самом главном, о том, что нужно действовать в интересах пациента. У доктора в голове, у рядового, помимо интересов пациента, очень часто есть сложности с графиком, зарабатывание денег, конфликт интересов с фармой, то, что дома дети не кормлены, то, что, соответственно, лекарство очень дорогое. А интересы пациента для него сужаются часто только до клинической картины. И если доктор не учитывает, не может правильно поговорить с пациентом, объяснить ситуацию, пожертвовав многими другими аспектами, он не имеет права лечить. Я говорю про то, что, и это закреплено в 323-м законе, что ключевой ценностью медицины являются интересы пациентов. И тот анекдот про Иисуса Христа, который вылечил там 25 пациентов и ни с кем не поговорил, извините, пожалуйста. Часто говорю, что если будет второе пришествие, я, пожалуй, встану на колени и сделаю все, значит, ради Иисуса Христа, но вот в моей клинике он бы не смог работать, потому что он бы не разговаривал с пациентами, он просто бы их лечил. А сегодня, к сожалению, на этом этапе развития цивилизации с нашими российскими людьми этого недостаточно.
Интересная
Понятно.
Очень позиция.
Ярослав, у вас отображается на экране результаты голосования? Ну вот я сейчас скажу, как мы проголосовали. Голосование довольно активное. Значит, первый был вопрос, что вас не устраивает, как с вами общаются. За этот вариант проголосовали 18%. А второй был вариант, что... Нет, подождите.
Наоборот, Андрей.
Наоборот,
18% наоборот,
устраивает, да, только 18%, да. А не устраивает 82%. То есть абсолютное большинство вот существующей системы не устраивает. Вот, Ярослав, можете как-то это прокомментировать, если у вас
я
есть
Я думаю, что это в действительности, этот результат соответствует действительности. Но нужно оправдать частично докторов тем, что у них просто катастрофически не хватает времени, и их не учили общаться. Просто вот некоторые абсолютно не знают. Они думают, что я лечу, я спасаю жизни в этом маленьком городе. Что мне разговаривать? У меня совсем нет времени. Пока я буду разговаривать, я потеряю 3 жизни. Вот их позиция.
А какие еще вот отрицательные факторы? Ну вот мы с вами, когда предварительно перед эфиром беседовали, мы еще вот упомянули такой момент, что вот у сотрудников частной клиники порой происходит диссонанс между необходимостью лечить пациента и неким планом или вот чем-то подобным, договоренностями какими-то. Вот как из этой ситуации выходить?
В уставах большинства частных ЛПУ указано, что ключевая цель и уставная деятельность — это получение прибыли. Нужно помнить. И когда врач подписывает свою должностную инструкцию и трудовой договор, туда могут быть вписаны разные, соответственно, вещи. Часто в частных клиниках существует прямая финансовая мотивация врачей. Чем большее количество медицинских услуг он назначает, тем больше процент он получает прибыли. При этом, соответственно, врачи хорошие, потому что все-таки частные клиники, они отсеивают докторов, выбирают хороших докторов в основном, они могут выстраивать систему контроля качества таким образом, что если есть избыточное назначение, чтобы доктор не получал этот процент. К сожалению, сегодня вот эта вот проблема с конфликтом интересов, она есть, о ней никто не говорит, и решение крайне сложное этой проблемы.
На ваш взгляд?
Ну, я считаю, что просто должна появиться система контроля качества медицинской помощи. Что это... Я не рискну сейчас говорить о том, какой должна быть идеальная система, что называется, мотивации врачей. Может быть, мне кажется, что это вообще должен быть только фиксированный оклад, который ни от чего не зависит. Но это обычно в штыки собственник это встречает. Но обязательно должна быть система контроля качества медицинской помощи, потому что, опять же, по большинству болезней качество можно отследить достаточно объективно. Качество можно оценить. Сейчас есть новый приказ о качестве медицинской помощи. Тоже не лишен недостатков, но тем не менее. Нужно ставить, помимо... Вот все думают просто финансы, врачи-убийцы, да они... Если на другой чаше весов будет система контроля качества медицинской помощи, независимая экспертиза, накал страсти в данном случае серьезно утихнет.
Понятно. Вот давайте еще одно сообщение от вашего коллеги Алексея, врача. И немножко такой тоже защищающий докторов наших. Нас не устраивает тот факт, что вы приходите на прием к врачу, как в магазин или в прачечную за товаром и услугой. Я часто слышал от врачей такую вот о такой проблеме, что в современном мире пациенты уже вот перешли на эту рыночную форму взаимодействия с докторами. Они приходят действительно порой к врачу и говорят: так, лечи меня, я вот деньги плачу, и совершенно впадают в другую крайность, да, вместо вот такого вот какого-то взаимодействия, как вы нам говорили в первой части, да, прояснение, что произошло, там, диагноз и выбора схемы лечения, начинается абсолютно такой, ну, в каком-то смысле торг, да, вот я столько-то вам плачу, давайте меня лечите, если не вылечите, я там подам на вас суд. Вот как здесь, может быть, защитить врачей?
Врачи, правда, очень переживают в отношении того, что медицина стала сферой услуг на сегодня. И доктору, в действительности, там отношения, как вы говорите, как продавцу в супермаркете, продавцу здоровья. Я думаю, что это переходный этап сейчас, когда вот последние годы только начали устаканиваться вот эти отношения, все-таки медицина выдавливается, я бы так сказал, в частную плоскость, где денежки даются в кассу, серое количество серых денег уменьшается, и пока что нет правил игры. Я думаю, что в течение ближайших 10 лет появятся правила игры, и я вас уверяю, доктор, который себя уважает, он не позволит так разговаривать с собой, даже на человека, который приезжает там на Майбахе.
А как он должен позволить себе разговаривать? Как вот это вообще вопрос решить? Или это должно быть искусство? То есть это должен быть специальный предмет, который должен идти, который будет называться там разговор, ну то, о чем мы и в первой части говорили, разговор, корректный разговор с пациентом, где вот вы говорите, есть существующие медицинские статьи, где есть вилка. Соответственно, вот если принимать в такой дозировке такой-то препарат, то может случиться либо так, либо так. А должен быть, наверное, должна быть, например, книга, где будет написано, если пациент приехал на Майбахе и, что называется, качает права, соответственно, не опускаясь, да, до какого-то бытового разговора, должны быть четкие фиксированные приемы, да, но это уже лежит в сфере психологии.
Смотрите, да, но это есть такая штука, как психологическое айкидо. Безусловно, ты должен владеть этими приемами. Их не так много. Для каждой категории пациентов. И есть сейчас тренинги великолепные. Я думаю, я бы вскрылся, если бы я их не знал. Потому что психологически, конечно, очень тяжело работать с пациентами, которым уже другие доктора не помогли. Они изначально приходят с тем, что доктора убийцы, вы ничего не знаете, и все врачи, соответственно, ругаются. Да. Просто они становятся самыми благодарными потом пациентами, когда ты им объясняешь, как их нужно лечить. И помогаешь им. Смотрите, есть тренинги, и в Москве уже сейчас есть тренинги с актерами. Не всегда без актеров, которые эмулируют после глубокого обучения ту или иную болезнь, можно понять, как говорить. Самое продуктивное, и есть люди, которые их проводят с очень тренированными актерами, которые после того, как уже произошел переговоры, они дают инсайт в отношении того, что в действительности чувствовал человек. Понятно. Поэтому это, конечно, это высший класс, потому что все-таки слишком велико. Понимаете, вот доктора вообще нельзя заставить учиться тому, как нужно общаться с пациентом, если он сам не хочет. Я вас уверяю, что человеку-доктору, который говорит, у меня 15 минут на прием пациента, я не могу. Вот понимаете? И при этом он сидит на этом приеме, значит, огромное количество, я вам хочу сказать, вакансий. И просто вот ищут частные клиники, ну просто вот с огнем докторов нормальных, которые имеют средний уровень знаний и могут просто поговорить с пациентом. Да, и милости просим. То есть вот, чтобы все понимали, что если доктор, вот он довольствуется этими 15 минутами и сидит на этом приеме, ну, просто это поколение выгоревшее, оно уйдет.
Вот. Ярослав, мне кажется, я, по-моему, читала именно про американскую систему, там практикуется, да, вот этот личный кабинет врача, даже если это терапия, и, соответственно, у него там он сам располагает своим временем, записью и так далее. И это я абсолютно знаю точно, что это популярно. У нас возможен такой переход на такую систему? Вообще видите, вот, что в эту сторону как-то мы
движемся? Ну, я буду говорить быстро. Вы знаете, этому мешает одно — недооцененность консультации доктора. У нас сегодня получается так, что пациент фактически мобилизует его деньги за то, что он платит за исследования, ультразвуки и бесконечное количество диагностики. Да. А вот прийти и заплатить 5000 просто за прием доктора, ну как это так? То есть для того, чтобы это заработало, нужно, чтобы люди поняли, что самое главное — это грамотная консультация врача. Именно врач ставит диагноз, а не КТ и не МРТ.
Отлично. Ну вот, может быть, еще нам такой дадите ответ на такой вопрос. А как же найти вот тех самых врачей, для которых самое важное — это на основании диагностики принять правильное решение и поговорить с пациентом, предложить ему схему лечения, а не 15 минут и после этого сказать, вы знаете, да, вот 1500 там было по 10 рублей за минуту, у вас время истекло, к сожалению, до свидания.
Ну, два пути, я уже говорил, что в небольших городах единственное решение, как правило, это прийти к заведующему отделению, вот к нему на прием, там, районной больницы или городской больницы, или областной больницы.
И что сказать?
У них сейчас, ну, пробиться на прием, сказать, что у меня в действительности есть медицинская проблема, я вам буду признателен, что мне вообще сделать для того, чтобы ее решить. Такая-то, принести выписки, прийти натощак, дождаться его полтора часа около двери, потому потому что они супер занятые люди, при этом очень спокойно улыбнуться заведующему, вот, чтобы он понимал, что правда у человека проблема. Вот, это в небольших городах. В Москве просто вам нужно знать одного доктора хорошего, угу, любой специальности. И поверьте, у нас, наше медицинское сообщество, у нас просто многих по пальцам можно пересчитать, тех, кто, понятно, правда хорошо лечит, вас обязательно направят.
Сарафанное радио. Да? Вас обязательно направят. Ну что, вы знаете, Вера...
Вера тут обдумывает, в принципе, всю информацию. Мне интересно.
У нас просто есть много звонков.
Надо взять. Давай, давай послушаем.
Я попрошу вас тогда надеть наушники. Значит, 7373948. Алло, добрый день. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, народный адвокат.
Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, можно, можно вопрос или просто мнение вашему гостю?
А скажите, вы по теме? Вот, у нас...
Безусловно, не только по теме, но я бы хотел два слова сказать.
Давайте, Юрий Николаевич. Хорошо, конечно, пожалуйста, давайте.
Да, значит, мы обсуждаем сейчас серьезнейшую проблему, но обсуждаем в основном надстройку. Базис мы не обсуждаем. Очень правильно сказал ваш гость, что основой целей, которой существует эта цель в уставах, это единственный юридически главный документ — извлечение прибыли. Он ошибочно сказал получение прибыли. Ага. Там написано извлечение. Да. Таким образом, медицинское платное учреждение имеет такой же устав по извлечению прибыли, какой имеет парикмахерская, магазины и другие акционерные и прочие общества. Так. Таким образом, каким же способом можно иметь юридическое извлечение прибыли, uh-huh, и говорить о медицинской этике, эстетике и прочих всяких нужных и необходимых профессиональных навыков, когда это нигде не записано, и это является вольным, придуманным каким-то методом?
Спасибо, Юрий Николаевич. А вдруг вот уже записано? Ярослав-то нам, спасибо, говорил о том, что записано? Что-то, нет, другое, ну, кроме извлечения прибыли.
Ну, я не все, разумеется, уставы видел частных клиник. Просто в действительности можно, в принципе, ничего не мешает людям делать добро, делать операции, извлекать прибыль, соответственно. Если у тебя сумма, например, операции, которую ты берешь за нее сложнейшая, превышает затраты на фонд оплаты труда, аренду помещения и весь инструментарий, то вот эта дельта, она идет акционерам. И я считаю, что это прекрасно, если условия созданы правильно, и если врачи, работающие там, работают качественно.
Да вы знаете, на, понятно, простом уровне, мне кажется, это понятно любому пациенту. Как бы если тебя хорошо лечат, если тебе все нравится, и если есть результат, тебе не жалко платить персонализированно этой клинике, этому доктору и так далее. Абсолютно не жалко. Вот.
Еще тут еще один момент, что просто хорошие врачи, они получают хорошие очень зарплаты. И они, безусловно, у них вопрос, извините, в государственном ЛПУ работать по-серому, вот, и, например, я не мог это перенести. Почему я пошел в частную клинику? Не могу, вот. А, mm-hmm, либо в частной клинике получать нормальную зарплату, понимая, что там акционер-инвестор тоже зарабатывает. Я хочу получать честную зарплату.
Понятно. А я, Андрей, просто знаешь, почему на тебя так смотрю?
Да.
Мы очень-очень о многом, да, поговорили, вопрос больной, а
есть
всего-таки
куча...
доказательная это медицина, как же.
Хорошо, хорошо, да, у
давайте
нас не так много времени.
Хоть немного скажем.
Да, давайте вот. Я слышал, что это такой подход современный. Мы спросим Ярослава, что такое доказательная медицина, как, с чем ее едят, как с этим сейчас обстоит дело в современной России.
Очень сильная штука — эффект плацебо, так, который работает.
Да.
В войну, когда кончался морфин, вводили медсестры физраствор людям, у которых оторвало ногу. И физраствор помогал. Mm-hmm. Поэтому, так же, как в такой ситуации физраствор помогает, разумеется, от наших замечательных противовирусных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов у людей в кавычках проходят сопли, вот, и врач лечит словом, великолепно.
У нас уже
проблема
были
в том, что это шарлатанство, mm-hmm, чистой воды, так же, как и гомеопатия. Поэтому сегодня есть такой подход, медицина, основанная на доказательствах. Единственный метод доказать, эффективно лекарство или нет, это заслепить препарат, дать кому-то пустышку, кому-то препарат в таком форме, что никто не знает, кто что получает, и врачи не знают, и статистики не знают, кому что дали. Угу. Потом открыть карты, когда уже все будет понятно, и посчитать, сколько эффектов положительных, какой группе пациентов.
Называется...
Вот. При этом пустышка — это не обязательно именно пустышка, это может быть существующий стандарт лечения. Mm-hmm. То есть каждый новый препарат, он должен быть сравнен с существующим тем самым золотым стандартом. Mm-hmm. И только если он выиграет в клиническом исследовании, рандомизированном, плацебо-контролируемом, то только после этого его можно применять. Вот российские препараты, к сожалению, которые даже продаются на миллиарды, они не прошли достаточный уровень доказательности вот эти вот клинические исследования. Тоже касается гомеопатии, например. Ни в одном из исследований рандомизированных плацебо-контролируемых она не выигрывала, например. Mm-hmm. Поэтому сегодня нам для того, чтобы лечить болезни, нужны очень жесткие доказательства того, что лекарство эффективно. И это приводит к тому, что на самом деле действенных лекарств очень немного. И поэтому рекомендации в рекомендациях клинических узким горлышком является та самая терапия.
Как нам определить? Вот мы идем к доктору, нас сейчас лечат пустышкой, да, да, или нас сейчас лечат препаратом, для которого было проведено слепое рандомизированное исследование?
Андрей, еще смотри, вот я так поняла со слов Ярослава, если я с врачом беседую, и он мне говорит, я основываю свой выбор на слепых рандомизированных исследованиях, я что, правильно? Я понимаю, что этот врач, он как бы квалифицированный, да? Он рассуждает в
да,
этом понимании.
Да, но есть небольшое количество шарлатанов, которые то же самое говорят. Про гомеопатию умеет правильно вам тоже под вас подстроиться и скажет, что тоже биорезонанс испытан, на самом деле, в этих исследованиях. Ну, зависит от того, насколько вы далеко, собственно, насколько серьезна болезнь. То есть по минимальному поводу я бы не стал, может быть, так прям глубоко уходить. Если дело серьезное, нужно брать второе мнение. Нужно, если вы владеете английским, есть базы данных типа UpToDate, вот, есть клинические рекомендации на сайтах, есть для пациентов рекомендации, есть российские, можно просто посмотреть, забить туда, посмотреть, каким препаратом вас лечат.
Понятно, я запомню себе.
Или берите второе мнение, соответственно, доктора, который вот позиционирует себя как адепт доказательной медицины.
Угу. Хорошо, давайте, Вера, достаточно мы указали на доказательную медицину?
Ну да, давайте.
Хорошо,
дальше.
Давайте, у нас есть еще несколько звонков, я обещал, что мы их все-таки будем принимать. Ярослав, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день.
Добрый день.
У вас вопрос к нашему доктору, правильно?
Да, меня зовут Олег, вопрос к доктору. Олег. Я понял, вполне полностью, почти согласен с доктором, да? Угу. Хочу понять такую вещь. Считаю, что данный метод эффективный, да?
Так.
Но все сейчас требует определенной гарантии, да?
Так.
Ну, допустим, я иду, лечусь, мне предписывают эту всю медицину, мне интересует, что будет на выходе, да? Или меня вылечат, или нет.
Хорошо.
То есть я заключаю определенный контракт. Если меня, допустим, не вылечили, не оплачивают неустойку, или как?
Вопрос ответственности врача, короче.
Великолепно.
Правильно, Олег?
Mm-hmm. Да.
Да, да.
Очень, спасибо очень, за вопрос, очень емкий,
очень своевременный вопрос.
Своевременный.
Значит, у нас в действительности сейчас минимальная есть ответственность врачей за медицинские ошибки и дефекты медицинской помощи. То есть уголовных дел крайне мало, лишений дипломов тоже очень-очень мало. Это в основном какие-то минимальные там административные отрешения от должности или какие-то там минимальные ответственности. Смотрите, будет в ближайшие годы очень сильно ужесточаться ответственность врачей. Есть уже, появляются по отдельным болезням пациентские организации, в которые можно обращаться при наличии проблем со здоровьем. Появляются медицинские адвокаты постепенно, потому что пока что очень сложно заниматься медициной, слишком долгие дела, поэтому хорошие адвокаты и выплаты маленькие для них в сравнении с другими вещами иска. Хорошие адвокаты этим не занимаются. Значит, мне, конечно, как представителю медицинского сообщества не хотелось бы видеть большое количество сутяжников, безусловно, которые отвлекают врачей от дел, как это вот в Америке, перекос в другую сторону. Mm-hmm. Там люди сразу же, даже если им помогли, идут к адвокату. Но при этом, если серьезно навредили, нанесли вред здоровью, то нужно идти к медицинскому адвокату, нужно идти в пациентскую организацию, вот, и, соответственно, есть пути для того, чтобы взыскать средства. Ну и как вариант, просто нужно помнить пациентам, что можно просто при... Тут что важно помнить, что многие вещи вот, сопряжены с нарушением режима или с тем, что не принимали лекарства вовремя. Поэтому тогда уже пациент не будет оправдан, и нужно все-таки стараться как можно быстрее при наличии проблемы прийти к тому же доктору, который вам назначил данное лечение.
Угу. Хорошо, мы поняли. Еще один звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Будьте любезны, ответьте на вопрос. Вот в частной клинике, которая пользуется оборудованием, приватизировала его. Но ведь это оборудование было в свое время за счет народа куплено. Как же оно может быть частной собственностью этой акционеров этой клиники частной?
Хорошо, спасибо за вопрос, но
я никогда не работал в тех частных клиниках, которые испытывают, например, используют оборудование, которое было закуплено государством. Большинство клиник все-таки они сами закупают оборудование.
Да, хорошо, давайте еще коротко, буквально минута осталось. Добрый день.
Здравствуйте. Пожалуйста, не отключайте меня. Я Ярославу хотела задать вопрос в отношении убийства моего мужа в госпитале. Вот что сказать. Пожалуйста.
Ну, к адвокату, к медицинскому нужно. Набейте в интернете медицинский адвокат. Срок давности по медицинским делам, насколько я помню, вообще нету. Поэтому в любой момент можно обратиться к медицинскому адвокату, принести всю меддокументацию. Вот.
Здесь, наверное, убийство у нас в переносном смысле, да, ошибка какая-то была.
Я не хочу комментировать, конкретные слова, просто в любой сложной ситуации есть, можно к медицинскому адвокату обратиться.
Да.
Лига защиты прав пациентов есть, например.
Да.
Спасибо.
Спасибо, Ярослав. Вы нас уверили в том, что существуют механизмы как защиты врачей, так и пациентов. И мы поняли, что сегодняшняя тема, она очень животрепещущая, очень волнующая и тяжелая. Но, к сожалению, для России это пока новинка, и многие этого не знают, многие не понимают. То, что мы ее коснулись, я считаю, это очень хорошо. Спасибо всем, кто нас слушал. 13 часов новости.
Спасибо.
Ученый свет.